На недавно завершившемся в Берлине традиционном большом музыкальном фестивале «Музыкфест», который в нынешнем году проходил по знакам 450-летия Клаудио Монтеверди, среди множества моих впечатлений я бы особо выделил два. Это были так называемые концерты вступления в должность двух новых главных дирижеров в Берлине, нового художественного руководителя хора «Риас», англичанина Джастина Дойля и родившегося в Москве 45-летнего Владимира Юровского в качестве шефа оркестра Берлинского радио. Но сначала я хотел бы поделиться впечатлением и переживанием особого рода. Перед исполнением 5-й симфонии Малера оркестром концертхауза под руководством Ивана Фишера публика вместе с сидевшим на сцене оркестром во главе с руководителем прослушала на механическом пианино первую часть 5-й симфонии в исполнении автора Густава Малера. Да, была раньше такая техника, которая воспроизводила посредством перфорированной ленты все нюансы нажатия клавиш исполнителем. Перенесение слушателей более чем на 100 лет назад, когда композитор сел к роялю, несравнимо ни с чем. Итак, два вступления в должность. Джастин Дойль продирижировал хоровыми сочинениями Клаудио Монтеверди в двух серийных концертах, сыгранных с небольшим перерывом в двух рядом находящихся залах – в соборе Сан-Хельвикс-катедрале и в новом, недавно вступившем в строй, зале Пьера Булеза. Оба очень разных сочинения Монтеверди, написанные в старом стиле месса и указавшие пути развития музыки «Вечерней Марии», обращены к Деве Марии. Хор, солисты и сопровождавшие исполнение музыканты – ансамбля «Капелла де ля Торре» были выше всяческих похвал. Вы слышите фрагмент из «Вечерней Марии» Клаудио Монтеверди. Дирижирует Джастин Дойль. С Владимиром Юровским мне удалось побеседовать, и как и 6 лет назад, этот вдумчивый музыкант порадовал оригинальностью и яркостью мышления. Я начал с естественного вопроса. Вступление в должность главного дирижера симфонического оркестра Берлинского радио для вас это что-то значит?
Безусловно, значит, потому что Берлин все-таки не является домом последние 25 лет. Я тут живу, и я здесь учился, я здесь начинал свою творческую биографию в качестве дирижера штатного берлинской комиш-опер. Потом ушел из комиш-опер, перешел на вольные хлеба, стал главным дирижером в Глайнборне, потом в лондонском оркестре, продолжая при этом жить в Берлине. Честно говоря, я и в Берлине вообще практически нигде не дирижировал. У меня было за это все эти годы, с 2000 года, что я ушел из комиш-опер, у меня был 2, по-моему, концерта с ДСО, с другим радиооркестром, и 2 выступления с Берлинским филармоническим, одно в 3-м, другое в 11-м году, и все. Но несколько лет назад я стал постепенно возвращаться в Берлин, когда в комиш-опер мы поставили Моисея Арона Шенберга. И как раз за год до этого меня позвали в радиооркестр запись с ними осуществить для фирмы «Пентатон», и они пригласили меня записать 3-ю симфонию Шнитке. Для меня такое было знаковое сочинение, которое я дирижировал один раз в Лондоне, и оркестровая дирекция, зная о моей любви к Шнитке, сыграла на этом и позвали меня. Мы сделали запись, мы сделали концерт на Берлина Музикфест 2014 года. И вот потом возникла эта история с тем, что Яновский, бывший художественный руководитель оркестра, вдруг объявил, что после 14 лет он уходит, причем уходит даже не дождавшись конца сезона, вот так, посредине сезона, 16-17, 31 декабря он сыграл последний раз 9-ю симфонию Бетховена и ушел на пенсию.
Вы руководите сколькими оркестрами?
Ну, в настоящий момент с этим вместе тремя.
Бывали в истории музыки дирижеры, которые руководили больше, чем тремя?
Да, конечно. Бывало. Да и у наших вот современников, у Павла Ярви, у Андрея Борейко, насколько я знаю, там до 4 оркестров доходило. Но, понимаете, это ведь все, хотя происходит в одновременности, но мы начинаем в разное время и заканчиваем в разное время. Поэтому это добавляется, но что-то со временем отпадет. Я сейчас возглавляю лондонский оркестр, московский и светлановский оркестр и здешний. Но со светлановским оркестром у меня контракт до осени 2019 года. Дальше будем смотреть. А с лондонским оркестром я уже объявил, что я уйду после лета 20-го. Я вам скажу, для меня возвращение в Берлин – это знаковое возвращение, потому что, еще раз повторю, здесь мой дом, здесь моя семья. Я пустил уже какие-то корни, и мне хотелось после долгих лет, больше 15 лет я странствовал по миру, мне захотелось больше проводить времени дома, это связано и с моими детьми, естественно, с женой, родителями, которые тоже здесь живут. Я просто хочу чуть-чуть больше иметь нормальной, в кавычках, жизни и при этом делать хорошую работу. Вот радиооркестр мне такую возможность дает, потому что это оркестр, безусловно, класса А, но жизнь у них намного более размеренная, спокойная, чем, скажем, у лондонского филармонического или у госоркестра. С госоркестром я бы, наверное, мог бы проводить и гораздо больше времени, но для этого мне нужно было бы жить в России. А этот вопрос никогда не вставал. То есть он вставал, но для меня это было изначально ясно, что это невозможно. Прежде всего из-за семьи, ну и по своим личным соображениям тоже. То есть я очень люблю с ними работать, но жить в России я не могу. Я живу в Берлине, значит, я считаю, что человек должен по возможности работать по месту жительства.
Вы упомянули Шнитке, его когда-тошняя популярность и сравнение с сегодняшней измеряется, видимо, какими-то разными параметрами. Была ли его та популярность сильно политически мотивирована, или все-таки для вас это очень большой композитор?
Шнитке – это очень большое явление культурное, но мне кажется, это нормально, то, что после смерти композитора наступает период забвения, потом он проходит, и потом то лучшее, что он оставил, возвращается. Так было с Шостаковичем, так было, между прочим, и с Шенбергом, так было с Малером. Поэтому я убежден, что какие-то сочинения Шнитке, безусловно, войдут в золотой фонд музыки последней четверти 20 века. Что-то отпадет. Сейчас подобная история происходит также с другим очень любимым мною автором. Это Ханс Вернер Хенце, который умер в 2012 году. Сейчас наступил такой период прохладного отношения к его музыке. Я убежден, что он закончится через какое-то время. Современник и старший современник Шнитке, его наставник какой-то период жизни, Эдисон Денисов, с ним произошло то же самое. И я сейчас как раз один из тех исполнителей, кто пытается вернуть денисовскую музыку на концертные платформы. И люди, когда действительно начинают сейчас уже неизмутненным политикой ухом слушать эту музыку, они обнаруживают действительно замечательная музыка. Поэтому, как и в случае с другими выходцами из Советского Союза, мне кажется, нужно просто набраться терпения, а нам, исполнителям, продолжать то, что мы считаем необходимым, играть. Но, конечно, шумиха вокруг имени в какой-то момент проходит, это нормальное явление, а потом приходит истинное признание, но еще слишком мало прошло времени. Вот в следующем году будет только 20 лет со дня его кончины. Я думаю, что еще должно пройти лет 10, и тогда музыка начнет возвращаться.
Челебедаки говорил, что в каждом дирижере сидит, скрывается, не знаю, это было слово по-немецки, но такой все-таки диктатор, а в потенциале даже тиран. Но он, правда, говорил, что это замечательно, что происходит все-таки в такой сфере, как музыка. Можете ли вы это подтвердить? Сидит ли у вас диктатор? Нравится ли вам власть?
Нет, власть мне очень не нравится. Она мне безразлично, а местами даже противно, но власть необходима для того, чтобы чего-то добиться в искусстве. Это не власть над людьми, Это власть, данная нам, что называется, по контракту над определенной группой творческой, как она дана режиссеру над, скажем, театральной труппой, а дирижеру она дается над каким-то коллективом, который, согласно, опять же, контрактам, взаимоотношениям, подчиняется творческой, повторяю, творческой воле своего руководителя. Я считаю, что в дирижере не должно быть больше диктаторства, чем оно присутствует в самом композиторе, взявшего на себя миссию соединить свободно плавающие в каком-то воображаемом пространстве звуки, соединив их в музыкальный космос, который является каждое музыкальное сочинение. Вот композитор, взяв на себя такую смелость, тоже ведет себя по отношению к звукам как тиран. Таким тираном, например, называли исполнители современники Бетховена, потому что он тиранил исполнителей, он тиранил вокалистов, тиранил инструменталистов, заставляя их делать вещи неудобные. И знаменитая его фраза, которую он сказал, по-моему, концертмейстеру Враницкому, надо, кстати, проверить, я сейчас не помню, по-моему, это Враницкий был, которому он сказал: «Что мне дело до твоей несчастной скрипки, когда я разговариваю со Всевышним?» Вот это типичный пример композиторского тиранства. Так вот, дирижер, который является душеприказчиком, адвокатом умершего или все еще живущего композитора, он проводит в жизнь его или ее, если композитор женщина, волю. И в этом, конечно, ему должно быть предоставлено определенное свободное поле для действий, потому что иначе мы ни к чему не придем. Известны случаи оркестров, которые играли без дирижера, даже не только камерных, но и больших, например, «Персимфанс» в Советской России, и там результаты действительно были, но эти результаты достигались очень большими усилиями, огромным количеством репетиций, и часто в связи с отсутствием единой творческой воли за исполнением определенный такой нивелированный характер интерпретации выходил, потому что люди, пытаясь соединить всеобщие усилия и привести их к какому-то общему знаменателю, приходили к тому, что все шли на компромисс. Мне кажется, что компромисс в искусстве, безусловно, неизбежен, но тут вопрос меры вещей. И поэтому до тех пор, пока люди хотят слушать большую симфоническую музыку, даже если им очень противна функция дирижера, с дирижерами приходится мириться, потому что без дирижера этой большой симфонической музыки не будет. И причем не только в техническом плане, но ее не будет и в том смысле, что не будет той уникальной интерпретации, которая делает произведение по-настоящему захватывающим для слушателей во время исполнения.
Вы будете исполнять пятую Бетховена в какой-то, как я понял, обработке Малера. Что сделал там Малер? Чем вас привлекает эта история?
Малер исполнял Бетховена всю свою жизнь как дирижер, и он пытался ему оказать ту же самую помощь, которую Малер оказывал себе как композитору, опираясь на свой дирижерский опыт. То есть он делал в партитурах так называемые ретуши, изменения нюансов, динамики, некоторые изменения в инструментовке для того, чтобы музыкальные структуры, запланированные композитором, наилучшим образом дошли до слушателя. Помимо этого, Малер делал свои аранжировки симфонии Бетховена в то время, когда Бетховена было принято играть очень большими составами. Тогда все играли большими составами. Эта традиция, кстати, пошла еще из времен самого Бетховена. Под конец его жизни в Вене стали собирать очень большие оркестры. И Бетховену это, кстати говоря, нравилось. Но инструменты к тому времени очень сильно поменялись, и баланс между струнной и духовой группой уже не достигался так же легко, как он достигался во времена Бетховена. Поэтому для того, чтобы выявить определенные музыкальные структуры, повторяю, необходимо дирижерское вторжение в партитуру при исполнении Бетховена на современных инструментах с большим струнным составом. Малер добавлял удвоение, но это не значит, что все играют от начала и до конца вместе. В каких-то местах он оставлял обычное парное дерево, как у Бетховена, где-то он добавлял удвоение, значит, вместо двух гобоев четыре, вместо двух флейт 4 и так далее. Но где-то он делал и более тонкие вторжения в партитуру, то есть он менял штрихи, он менял фразировку, менял артикуляцию, добавлял какие-то инструменты, добавлял им ноты, которых они у Бетховена не играли. Но делал он это не просто как ремесленник, капельмейстер, заинтересованный в максимальном успехе своего концерта. Он это делал с огромным уважением к Бетховену и со всем мастерством великого инструментатора, каким он являлся. Поэтому для меня такого рода экскурс исторический, которым является исполнение симфонии Бетховена в малеровской редакции, таких симфоний, кстати говоря, 4. 3, 5, 7 и 9. И мы все эти симфонии с оркестром в этом сезоне исполним. Это своего рода необходимое сопроводительное упражнение при освоении музыки самого Малера и его последователей, композиторов нововенской школы.
Звучит концерт для скрипки с оркестром Арнольда Шенберга в исполнении Кристиана Теслофа и оркестра Берлинского радио под управлением Владимира Юровского.
Мы очень много играем Малера, Шенберга, Берга, Веберна в первый мой сезон, то мне показалось необходимым дополнить этот опыт исполнения музыки Бетховена таким образом, каким ее слышал сам Малер.
Встречались ли вы сами с впечатлением от кого бы то ни было или от чего бы то ни было, и сказали, это гениально? Может ли быть гениальным дирижер? Или это все-таки профессия
вторичная? Она, безусловно, вторичной является, поэтому для меня самые гениальные дирижеры, которых я действительно воспринимал как гениев, это те, которые приближаются в своем подходе к композиторам. То есть многие из них и являются композиторами. Если вы посмотрите, например, на таких людей, как Вильгельм Фуртвенглер или Леонард Бернстайн, оба были композиторами. И сейчас дело не в том, какого уровня их собственная музыка. Это не суть важно. А суть в том, что их исполнения приближались, причем без того, чтобы они серьезным образом меняли структуру сочинений, они приближались не к просто кальке, воссозданию уже написанной партитуры, а к акту нового создания. Вот таким исполнителем, судя по всему, был сам Малер. У нас нет свидетельств его дирижерского искусства, потому что он умер до того, как начали осуществлять звукозаписи. Но по описанию современников и даже по тем пометкам, которые он делал в партитурах симфонии Бетховена, например, понятно, что он был не только гениальный композитор, но и гениальный исполнитель. Так что для меня гениальность дирижера – это не когда он умудряется каким-то совершенно неслыханным образом исполнить уже хорошо известное сочинение, а когда ты слышишь сочинение в исполнении такого дирижера, и ты понимаешь, да, музыка была именно так автором и задумана, и никак иначе ее играть нельзя.
Кон гениально.
Кон гениально. Это как бы из латыни. Вот я считаю, что дирижер может быть кон гениален композитору.
Слышали ли вы когда-нибудь сплетню о том, что Гитлер молодой, бывая на концертах, где дирижировал Малер, настолько был воодушевленный под впечатлением его, что он его партитуру движений во многом впитал в себя, и она просматривается в его жестикуляции. Никогда не слышали?
Этого я не слышал. Я знаю, что Гитлер бывал на спектаклях Малера в Венской опере, в частности, на «Тристане». А вот по поводу жестикуляции я никогда этого не слышал, но знаю, что жестикуляция Малера была очень характерной. Есть шаржи, карикатуры из того времени. И можно, наверное, если сравнить их с движениями самого Гитлера, То, что Гитлер имел какие-то амбиции творческие, это и так понятно. И то, что он был неудачным художником, это общеизвестный факт. Но и то, что его очень привлекала классическая музыка. Прежде всего, конечно же, музыка Бетховена, Вагнера и Брукнера. И наверняка не могла не привлекать профессия дирижера. Это тоже понятно, поэтому вполне возможно, что увидим мы сегодня Малера за дирижерским пультом. Нам пришлось бы неоднократно закрывать глаза от стыда, настолько бы это казалось аффектированным или манерным. Но мне кажется, что все-таки в дирижерской профессии главное не то, как это выглядит, а то, какой результат приходит, звуковой результат. И, судя по всему, то, что удавалось Малеру достигать от своих музыкантов в живом звучании, это было совершенно уникально. Люди, рассказывая много лет спустя об этих впечатлениях, у них до сих пор были слезы на глазах и голос дрожал. Я был в своей жизни на нескольких таких исполнениях, которые на меня произвели впечатление полнейшей конгениальности. И было ощущение происходящего чуда. Вот одно такое исполнение, я помню, в Москве в 16-летнем возрасте я слышал Бернстайна с Шлезвиг-Гольштейнским молодежным оркестром. Они играли первую симфонию Шостаковича. И у меня был ком в горле абсолютно. Хотелось кричать, биться головой об стенку в конце от отчаяния, которое пробудило во мне музыка. Но я эту музыку слышал раньше в исполнении очень многих хороших дирижеров. Оно мне никогда не пробуждало этого желания. А с Бернстайном это получилось. И теперь я уже иначе, с тех пор я эту музыку слушать не могу. При том, что Бернстайн во многом шел якобы и против воли композитора, и очень много отсебятины в его исполнении было. Но он все-таки подходил ко всему именно как композитор.
Интересно, Шостакович на этом исполнении был?
Нет, Шостакович к тому времени уже в могиле был. Он был на исполнении Бернстайном 5-й симфонии в Москве, но это было в 57-м году или 59-м в Нью-Йоркской филармонии. И там Бернстайн, который очень здорово исполнял 5-ю симфонию, совершил одну кардинальную ошибку. Он взял темп коды в два раза быстрее, чем она написана, потому что в нотах была ошибка. И Шостакович как бы сказал, так по легенде в конце, что я этой музыки не писал. Но, тем не менее, он очень высоко оценил бернстайновское дирижирование своей музыки. Но тут дело не в этом. Для меня таким вот конгениальным исполнителем Шостаковича и Чайковского, кстати, является Евгений Мравинский. Хотя он не был композитором. Но его подход, почти научный подход к музыке, как, кстати, немножко похоже на подход Чилибидаки. Он феноменологическим образом воссоздавал дедуктивно то, что композитор создавал индуктивно. То есть он от конечного результата уводил нас обратно к изначальной искре вдохновения, которая подвигала композитора на создание сочинений. И когда я слышу симфонии Шостаковича в исполнении Мравинского, даже сейчас еще в старых, не очень хорошего качества записях, у меня ощущение, что эта музыка должна звучать так и никак иначе. Но это, конечно, просто сила таланта. Даже если он во многом нарушает букву, оставленную композитором, главное, что в вопросах духа он остается с ним.